Доброе утро, дорогая Московская Библейская Церковь. Рад вас приветствовать сегодня. После некоторого перерыва мы продолжаем серию проповедей, в которой говорится о святых грешниках. Мы говорим о людях, которых Писание превознесло по каким-то причинам, за какие-то заслуги. Вместе с тем мы понимаем, что эти люди на самом деле обычные люди. То есть со всеми обычными грехами, со обычными трудностями, которые, в общем-то, каждый из нас наверняка уже встречал или, возможно, встретит в своей жизни, что, собственно говоря, нас всех роднит. Когда-то я прочитал книгу, которая называется «История любви». По ней был поставлен фильм с замечательной музыкой. И вот там прозвучала такая фраза: «Любить – это когда тебе не надо говорить «прости».» Я некоторое время размышлял над ней, не мог понять, что имеется в виду под этим. То есть, если ты любишь человека, если тебя человек любит, то, в общем-то, наверное, если что-то происходит между вами, то, возможно, даже и слова не нужны. По крайней мере, я так трактовал эту мысль из этой повести. И вот сегодняшний отрывок наш из книги «Бытия», три главы практически нам сегодня придется каким-то образом рассмотреть. Вот этот эпизод из жизни Иосифа проливает свет на те старые слова, которые я прочитал давно. Действительно, Божья любовь поразительным образом всегда в ожидании. То есть она тот дар, который, в общем-то, любой из нас может принять в любой момент. Вопрос в нашей готовности. И тому, наверное, великолепное подтверждение и иллюстрация евангельская притча о блудном сыне. Я хотел бы, чтобы сегодня мы сделали небольшую перекличку между историей Иосифа и евангельской притчей. Итак, давайте восстановим немножко хронологию, о чем мы говорим. Ну, более широкий контекст. В книге «Бытие» в 15 главе мы читали о том, что Бог заключил с Авраамом завет, где было сказано: «Знай, что потомки твои будут пришельцами в земле не своей, и поработят их, и будут угнетать их 400 лет. Но я произведу суд над народом, у которого они будут в порабощении. После сего они выйдут с большим имуществом». Итак, что мы понимаем, что мы уже знаем про евреев, этот избранный народ, который оказался в Египте волею обстоятельств, кто-то считает волей случая. Избранный народ – не идеальный народ. Так же, как каждый из нас здесь не идеален. И евреи в этом смысле абсолютно не выделялись. Это были обычные люди со всеми, так сказать, вытекающими последствиями. И чтобы завершить свой план, Богу приходится много раз прощать их и индивидуально, и как народ, тем самым уча их прощать других людей. История Иосифа действительно напоминает нам евангельскую притчу про блудного сына, только в роли прощающего здесь оказывается сам младший сын. Не отец, но младший сын. Итак, краткое содержание истории. Мы помним, что у Иакова Господь благословил его, у него было 12 сыновей. И вот один из них, Иосиф, сын старости, как мы читаем в Писании, был ближе других Иакову. Мы можем сказать, что он был любимчиком, такой фаворит в семье, по, может быть, не совсем понятным причинам, потому что понятно, что евреи, кочевой народ, скотоводы, ремесло, в общем-то, древнее, появившееся задолго до Иакова. И, казалось бы, выбирать нужно сыновей было ему по принципу, а кто более умелый в своем ремесле. Но он выбрал Иосифа, молодого человека, такого, знаете, типичный такой типаж всезнайки, любознательного, подчас любопытного, который доверительным образом может отцу рассказывать что-то, чего не расскажут, может быть, старшие, более солидные братья. В знак того, что он доверяет Иосифу больше, Иаков дарит ему, шьет для него, как в то время было принято, наверное, цветной наряд, то есть необычный, выделявший Иосифа из общего ряда вот этих вот тусклых роб, в которые одевались обычно скотоводы в то время. Мы понимаем, что из ревности, скорее всего, из ревности братской, братья решают погубить Иосифа. Причем это довольно сложная история. Мы не будем, естественно, вдаваться в подробности, когда один брат за то, чтобы его убить, другой против этого, старший брат Рувим против. Тем не менее, происходит то, что происходит. Сначала его бросают в ров, потом по совету, по мнению Иуды, другого брата, продают в Египет. Точнее, продают просто купцам, которые его увозят в Египет. И вот волею обстоятельств, в силу, наверное, какого-то врожденного таланта, Иосиф становится великим человеком в Египте. Это происходит не сразу, но, в общем-то, мы можем говорить о вполне успешной карьере, когда 30 годам человек занимает высокое положение, выше которого может быть только фараон. И именно происходит это потому, что Иосиф, тот дар, который Бог ему дал, а именно видеть сны и понимать их толкование, он использует в Египте. И он делает прогноз, как мы сегодня сказали бы, предсказание теми словами того времени, о семи тучных и семи худых или неурожайных годах. И по совету Иосифа урожайная часть вот, в течение семи лет, пятая часть урожая уходит в специальные хранилища для того, чтобы в трудные времена использовать их. И вот наступает голод. Как раз об этом мы сегодня и будем говорить. Прощение блудного сына. Я эти три главы, которые у нас с вами, на самом деле даже больше получается, 42, 43, 44, 45 часть ее, поделил на три части. Первая часть – это обстоятельства, Божий конек. Действительно, Господь подчас нас ставит, или некоторые из нас считают, загоняет, в те обстоятельства, в которых мы проявляем себя так, как не проявили бы в обычных обстоятельствах, когда все ровно, спокойно. Вторая часть – не путайте прощение с халявой. Извините за такую фамильярность, но тем не менее это слово сегодня, пусть разговорное, но оно в нашей речи, мы часто его используем. То, что дается нам даром, то, о чем мы, в общем-то, особо не мыслим, то, о чем особо не, даже и не печемся, то, что дается, в общем-то, легко. И третья часть. Прощение – это самый доходчивый язык Бога. Итак. Мы не можем читать сегодня всю главу, потому что их много, и текста много, поэтому я выбрал какие-то отдельные части из этих глав. Я считаю, что из этих четырех глав одним из главных стихов могут стать стихи из 45 главы, где Иосиф, когда уже все произошло, все разрешилось, говорит братьям: «Но не мучьтесь и не терзайте себя за это, за то, что произошло». Но мы еще должны дойти до этих слов. Давайте помолимся. Господь наш Бог, я благодарен Тебе за то, что Ты даешь эти слова, для того, чтобы мы задумались о, наверное, вечной, постоянной, вот сколько существует христианская церковь и будет существовать, теме прощения, потому что оно необходимо нам в нашей жизни обычной, оно необходимо на уровне государств, и без него, конечно, невозможно помыслить христианина, даже просто прийти к Богу невозможно без прощения. Потому что Господь прощает нас сперва, а мы прощаем тех, кто обидел нас. Господь, благослови каждого из здесь присутствующих. Ты даешь обстоятельства в нашей жизни, подчас мы не в состоянии простить по мелкому случаю или по какой-то кровной обиде, Господь. Я молюсь, чтобы Ты сегодня расположил наши сердца воспринять эти слова и сделать выводы, Господь, которые угодны Тебе. Во имя Отца, Сына и Святого Духа мы молимся. Аминь. Итак, обстоятельства Божий конек, или как тернии рождают лавры. В случае с Иосифом это, именно это и происходит. Тернии рождают лавры. В 42 главе мы читаем: «Пойдите туда, в Египет, — говорит Иаков, — купите нам оттуда хлеба, чтобы нам жить и не умереть». Братья пошли в Египет, они подошли к некоему очень высокому чину, человеку, о славе которого можно было судить по его дому, по тем почестям, которые ему оказывают. Они подошли к нему и простерлись перед ним ниц, то есть перед своим братом. Он посмотрел на них и узнал, но притворился чужим и сурово спросил их: «Откуда пришли?» Дальше он говорит: «Если вы вправду честные люди», а они себя описывали именно так: «Мы честные люди, у нас было когда-то, у нас было 12 братьев, одного из нас нет». «Если вы вправду честные люди, — говорит Иосиф, — пусть кто-нибудь останется в тюрьме, а остальные вернутся ко мне с младшим братом», потому что он узнал, что Одного брата оставил Яков при себе. И тогда братья задумались. Это нам возмездие за брата. Теперь мы расплачемся за его кровь. А Иосиф отошел в сторону и заплакал. И когда братья вернулись обратно и рассказали все Якову, Яков сказал: нет, Вениамина я с вами не пущу. Весьма любопытно попытаться понять, что, какие мотивы двигали тогда людьми вот во всей этой разыгрывающейся драме. Яков, очевидно, что-то все-таки в своем сердце хранит, какую-то болезненную память о том, произошедшем уже много десятилетий назад, и, возможно, в чем-то не доверяет братьям. Хотя, конечно, когда они пришли и принесли эти одежды разодранные, эти цветные одежды, залитые кровью ягненка, в то время невозможно было различить кровь человеческую и кровь животного, Яков воспринял это, он это понял. Но где-то в душе отеческое сердце не соглашается, и наверняка до сих пор не соглашается с этой потерей. Ему хотелось бы верить, что все-таки его сын жив, хотя вроде бы ничего не выдает надежды на то, что он жив. И поэтому, когда братья, старшие братья уходят в Египет, он оставляет при себе младшего сына Вениамина, рожденного тоже от любимой жены. И вот это желание оставить при себе, сохранить, это ведь тоже характеристика верующего человека, когда мы не в состоянии бороться с обстоятельствами, но, по крайней мере, то, что мы можем сделать, мы делаем. И вот он оставляет этого сына старости, самого младшего и, возможно, опять самого любимого сына при себе. Как ведут себя при этом братья? Тоже очень интересно поразмышлять. Но я сейчас хотел бы обратить ваше внимание на более глобальную картину. Вот обстоятельства действительно это Божий резец. Это то, что вот это Бог художник. Так он ваяет, так он широкими мазками рисует. И маленькое племя скотоводов, вынуждено, в общем-то независимое, живущее всегда плодами пустыни. И, казалось бы, пустыня ничего не должна рождать. Но, тем не менее, кто был в Израиле, тот знает. Поразительным образом Господь посылает туда тучные года. И пустыня буквально за несколько дней, за несколько часов, возможно, вдруг покрывается зеленью. И в этом надежда скотовода. Но заметьте, это совершенно другая ментальность. В Египте жили люди, это были земледельцы, живущие от земли, от тех самых вот этих плодородных наносов, которые оставлял Нил. Тоже пустыня, тоже люди живут в жестокой реальности. Но ментальность совершенно иная, земледельческая, когда люди живут оседло, и кочевничая, когда люди все время переходят с места на место. И вот мы видим, что евреи сегодня, на сегодняшний день, как цивилизация, оставили для нас с вами Писание, написанный памятник. То, что можно было всегда взять под мышку и перенести. Египтяне известны своими пирамидами. Это то, чем они хотели войти в вечность. Это то, как они обрамляли свое понимание вечности. Если что-то, остатки человека останутся, то в будущем ему дарована новая жизнь. Это было убеждение египтян. И мы понимаем, что Иосиф, а также братья, которые приходят позже в Египет, приносят свое мировоззрение, свое понимание мира. Возможно, это догадка, конечно, вот именно то, что Иосиф пришел из чужого племени, скотоводов, привычных совершенно другим понятиям, он сумел что-то показать тем людям, которые мыслили привычными категориями, земледельцам. И тут приходит еще одна делегация скотоводов. Яков вынужден послать своих сыновей в Египет из-за неурожая. И вот Иосиф, правитель Египта, второй человек после фараона. Перед ним 10 простых скотоводов из соседней Палестины, одни из многих просителей. В Писании именно сказано так. Многие просители были при дворе Иосифа. Он решает судьбы многих, потому что неурожайные годы – это означает, что если у вас нет хлеба, вы умираете. Как он ведет себя при этом? С одной стороны, он чиновник, представитель великого государства. И поэтому, всякий раз общаясь с братьями, он приводит переводчика. Это протокол. Даже в те времена он существовал. Чтобы показать, что он не понимает этих людей. При этом он прекрасно понимает их. Он прекрасно их помнит. И он удивляется все это время, как кто-то из них постарел. Как они теперь иначе выглядят. Как они иначе говорят, не так, как в детстве. Но его жизнь, жизнь египетская. Возможно, он плохо помнит уже то, что происходило тогда давным-давно. Но вопрос, обида, которая была ему нанесена, она все еще в его сердце? И я понимаю, что да. И он поражается Господнему промыслу, что Господь приводит в его руки сегодня всемогущего практически человека, этих простых скотоводов, простой одежде, пропахших отарой, и он может с ними сделать все, что он хочет. Это ведь великое искушение, когда у тебя есть власть сделать с человека все, что ты хочешь. Я себе представляю, когда он находился в тюрьме, когда его везли в этом караване, когда он находился позже в тюрьме, Иосиф, разве он не мог мечтать о том, что если бы только братья попались ему в руки? Если бы только эти братья рядом с ним сейчас в тюрьме находились, как бы он себя повел? И вот она, вот он шанс, вот она возможность. И что делают братья? Они ничего не подозревают. Иосиф их расспрашивает о них самих, о брате, которого они потеряли, об отце, о брате, который родился после него, и ничего не выдает в нем волнения, казалось бы. Что он делает с братьями? Первым делом он сажает их в тюрьму. Это маленькая месть. Маленькая, потому что 3 дня. Всего 3 дня. Они должны побыть там, они должны почувствовать, что чувствовал он. Потому что он обвиняет их в том, что они соглядатые, они разведчики. Они пришли в эту страну для того, чтобы рассмотреть уязвимые места этой страны. Вполне нормальное и естественное формальное объяснение их присутствия здесь. И все-таки наверняка в это время что-то удивительное происходит в них самих. Они чувствуют себя в тюрьме, они чувствуют себя загнанными в угол, и они начинают по много раз в своем сердце прокручивать, как оно было тогда, несколько десятилетий назад, как они обошлись со своим братом. Вот эта вот работа Бога, когда человека загоняют в обстоятельства определенные, которые он бы, скорее всего, не думал бы о том, что ему неприятно вспоминать. Ни одному из нас с вами неприятно вспоминать те обиды, которые мы нанесли когда-то. Или даже те обиды, которые нанесли нам. Но Господь нас иногда в особые обстоятельства помещает, когда мы все вспоминаем. Это гадко, это мерзко, то, что мы, может быть, когда-то совершили. Но Господь нас готовит к чему-то, как готовит здесь братьев. Итак, новые обстоятельства действительно пробуждают в братьях чувства. И, казалось бы, этот чиновник, который перед ними, он совершенно слеп и глух к их мольбам. Вот то, что братья на сегодняшний день, наверное, могут понять и вынести из того, что с ними происходит. Итак, что мы можем видеть в этом отрывке, в первом? Обстоятельства действительно Божий конек, и он способен, Господь, удивительным образом вот так все оркестровать, что мы с вами будем просто послушными игроками в его игре. «Поражение делает людей непобедимыми», сказал Генри Бичер, американский религиозный деятель, живший в XIX веке, брат известной писательницы, написавший о «Хижину дяди Тома». И вот «Поражение делает людей непобедимыми». Вдумайтесь в эту мысль. Поражение Иосифа, так он воспринимал первые свои годы. Заточение, потом опять падение, когда происходит эта интересная, очень запоминающаяся история в доме Потифара, с женой Потифара. Ему кажется, что поражение преследует его, но он еще не видит картины, когда за каждым поражением приходит новый взлет, все более высокий взлет. Испытавший в своей жизни поражение, Иосиф вполне имел право на месть. Но в его сердце борется чувство, братская и сыновняя любовь и чувство справедливости. За кражу человека тогда полагалась смерть, как и сегодня. Жестокое наказание, я имею в виду. Братья в новых обстоятельствах тоже переживают сердечное преображение, видя связь между их поступком и своим страданием. Для Иосифа же ясно, что на его глазах сбылось Божье пророчество. Это то пророчество, из-за которого он пострадал. Когда снопы поклонятся одному снопу, когда звезды поклонятся луне и солнцу. Вот оно. И можете себе представить, с одной стороны, месть, желание просто взять и что-то сделать с этими братьями. И в то же время удивительная картина, которая может предстать человеку, только стоящему где-то на возвышении, на горе, как Господь открывает свой замысел. Ему надлежало оказаться в Египте. Он это понимает. Братья еще нет. Не путайте прощение с халявой. Что я понимаю под халявой? Да наверняка то же самое, что и вы. Вообще у этого слова интересное бытование в русском языке. Никто не знает точно, откуда оно пришло. Евреи считают, что это слово еврейское. И происходит от слова халяв, молоко, которое в свое время перед праздниками оставляли для бедных, чтобы они могли забрать им и воспользоваться. Кто-то считает, что это польское слово, происходит от слова «голенище», потому что польские солдаты прятали в голенище в свое время подарки для детей, когда входили в тот или иной город, и не раздавали бесплатно эти подарки. Нам важно, что слово «халява» стало частью и нашего христианского вокабуляра, в том смысле, что нам кажется, что Божье прощение, как, впрочем, и прощение других людей, это то, что дается легко, достаточно просто сказать «извини». Вот вся эта ситуация с Иосифом показывает, что вот Божье прощение – это не халява. Читаем. Но голод становился все сильнее. Это означает, что Иакову придется отпустить Вениамина. «Привезите еще хоть немного зерна», – говорит он братьям. «Но зачем вы навлекли на меня это несчастье?» – это уже он ропщет. «Зачем проговорились, что у вас есть еще один брат, Вениамин?» Иуда обещает, я головой тебе ручаюсь, что он вернется, с меня и спросишь. Пусть Бог всесильный сделает его, Иосифа, милостивым к нам, чтобы он отпустил и того брата, и Вениамина, потому что Иосиф оставил при себе одного брата, Симеона. А что до меня, говорит Иаков, коль суждено мне терять детей, то значит суждено. Наверное, ваш Бог... Вашего отца, чуть позже управляющий объясняет, откуда появилось серебро в мешках у братьев. Наверное, Бог, ваш Бог, вашего отца, тайно положил это серебро вам в мешки. И когда Иосиф, уже видя Вениамина в собрании, когда его привели братья, он видит в нем своего родного брата, и он говорит, да будет Бог милостив тебе, сынок. Брат видит брата, и, конечно же, у него, кроме братских чувств, еще и отеческие чувства возникают, это естественно. И уходит в комнату и плачет там. Второй раз за эти отрывки. Итак, что мы видим здесь в 43 главе? Братья в Египте, соглядатые или лазутчики, их положение действительно крайне шатко и очень беспокойно. Им приходится опять во второй раз идти в Египет, потому что первые запасы, которые они принесли в первый раз, они иссякли. И Бог все это время, я уверен, что им не очень не хочется идти в Египет, но у них нет выбора. И они очень много думали о том, что же когда-то произошло с их братом. У них просто не было выбора. Долгий путь, это не сейчас, когда мы летим самолетом, и мы ложимся спать, через полтора часа мы в другом городе. У нас нет времени подумать, по сути. А в то время подумать было, потому что люди путешествовали днями. Они о чем-то говорили. О чем могли говорить 10 братьев между собой. 9 их было меньше чуть-чуть в то время. Итак, Симеон находится в тюрьме. Очень любопытно понять, почему именно Симеон был оставлен Иосифом. Симеон был вторым братом по старшинству, когда... решалась участь Иосифа. Рувим отошел, и он не хотел смерти отрока. Он не хотел, чтобы его продавали. Симеон остался, как естественно, в обществе, где существует иерархия, за старшего. И он ничего не сделал для того, чтобы спасти Иосифа. И, возможно, сейчас Иосиф это припоминает. И ему важно, чтобы Симеон что-то понял для себя. Интересно, что Рувим не участвовал во всем, вот, в самой продаже, но вместе с тем он все эти годы хранил тайну и тоже был соучастником. Поэтому мы можем говорить о разных градациях вины, но вместе с тем повинны все 10 братьев. И единственный из всей этой компании, Вениамин, абсолютно невинный человек. Молодой, маложивший, не знающий еще, возможно, даже вот этого всепоглощающего чувства, когда ты ждешь, как Господь тебе ответит за твою неправду. Но он тоже вместе с братьями рискует жизнью сейчас, потому что это тоже плата. Риск в нашей жизни, длительное путешествие, неизвестно, как отнесется Иосиф к нему. Это та плата, которую нужно нести за грех братьев. Интересно, что в Писании сказано два раза, Иосиф плакал. Это означает, что для него все это очень трудно дается. Ему все это очень трудно дается. Он переживает, и Господь обеспечил ему бессонные ночи. Это мы можем сказать с уверенностью. Вот здесь я хотел бы вспомнить пример блудного сына из евангельской притчи. Антоний Сурожский размышлял над этим отрывком, и он говорит: «Исповедь блудного сына мужественна и совершенна». Мы помним, да, когда сын расточил все имущество и возвращается к своему отцу. И что он говорит? «Отче, я согрешил против неба и пред тобой, и уже недостоин называться сыном твоим. Прими меня в число наемников твоих». То есть, фактически, перед отцом младший сын отрекается от своего сыновства. «Я недостоин быть твоим сыном, но хотя бы челядью, хотя бы помощником, за свиньями ходить, за отарами, хоть где-то». Нечто подобное переживает сейчас братья. Еще не наступил этот момент, момент истины, но нечто подобное Господь их готовит, потому что фактически своим поступком в свое время они отреклись от своего братства, и они отреклись от своего отца. Потому что если бы они ему сказали, что они совершили со своим братом, возможно, Иаков просто не перенес бы этого. Это было преступление против отца и против брата. Он осужден собственной совестью, младший сын в евангельской притче. Для себя у него нет оправдания, но в прощении есть тайное смирение, которому мы должны учиться снова и снова. Вот это тайное смирение. Господь нас заводит в обстоятельства, и мы понимаем, что нам некуда деться. И мы можем принять эти обстоятельства, а можем сказать: «Господи, не принимаю того, что ты мне даешь». У каждого человека есть такой выбор, даже у христиан. Последняя наша часть сегодняшняя. Прощение – самый доходчивый язык Бога. Что происходит? Иосиф говорит своему управляющему: «Наполни мешки зерном». Братья несколько раз приносили серебро. Иосиф не брал это серебро. Он возвращал им всякий раз обратно. И братья гадали, почему он не берет серебро, что плохого в их серебре. В этот раз он идет дальше. Он просит, точнее приказывает: «В мешок младшего мою серебряную чашу положи». Для того, чтобы был формальный повод остановить братьев. Иуда говорит чуть позже, когда управляющий догоняет его со своей свитой и находит у Вениамина эту чашу: «Разве я могу вернуться домой к отцу без сына, без Вениамина?» Потому что Иосиф поставил условие: тот, у кого найдена эта чаша, остается здесь, в Египте. Вы можете идти, вы не виноваты. Любопытно, что все это время, несколько раз, братья говорят про себя: «Мы честные люди, мы говорим правду». Ведь заметьте, тоже любопытная вещь. формально они честные люди. В этот момент они говорят сущую правду. Они не говорят, где конкретно потеряли они в свое время своего брата и что они с ним сделали. Но они на поверку честные люди. И в этом смысле Иосиф подобен Божьему судилищу, потому что он знает их тайну, а они не понимают, что он это знает. Ведь Господь знает все наши тайны с вами. Вот всех этих скелетов, которых мы храним, кто-то бережно, кто-то нет, в своих гардеробах, он знает их наперечет. И в этом смысле Иосиф гораздо ближе к Богу. Ну и хотя бы потому, что он второй человек в своем государстве, но еще и просто потому, что он знает больше, и у него есть выбор вершить судьбу этих людей. Итак, происходит как раз вот этот момент истины. Он мучит их до конца. И Иуде приходится произнести очень важные слова. «Я не могу уйти без младшего брата». Вдумайтесь, когда-то эти 10 человек совершенно спокойно отреклись от своего младшего брата на тот момент, Иосифа. Сейчас у них другой младший брат, Вениамин. И у них тот же самый выбор. Стать свободными людьми, но оставить этого Вениамина здесь. Что такого особенного? Мы это уже делали. Нам это не внове. Прекрасно справились в тот момент. Почему сейчас не справимся? Господь их поставил в обстоятельства, когда им пришлось выбрать и сказать, этот брат нам очень дорог. И мы понимаем вполне, что мы совершили с тем братом, которого мы послали в Египет. Пока вся эта истина только в их сердце. Пока они ее не проговорили. И вот Иосиф не может, конечно, это мучение длить бесконечно, и он признается. Он говорит им о том, кто он есть на самом деле. И мы понимаем, что это не была сцена радости. Это не было счастливое восстановление семьи. Знаете, вот тут ложная вещь, как вот в «Золотом теленке» потрясающе это было сыграно. Два брата, которые не являются братьями друг другу, да? Коля, узнаешь брата Васю? Вот это тот случай, когда люди на самом деле не рады тому, что они узнали, потому что они узнали нечто про самих себя. Это страшная по своей поразительной интенсивности, что ли, сцена. Наверное, не случайно Томас Манн и хотел написать целый роман, чтобы вот эту скрытую, зашифрованную историю развернуть, потому что здесь очень много заложено. Большая глубина. Итак, что же мы видим? Мы видим, как Иосиф поступает. Он говорит, но не мучьтесь и не терзайте себя за это, за то, что вы совершили в свое время. Ведь Бог послал меня сюда, чтобы спасти вам жизнь. Вы представляете себе? Убить, или, по крайней мере, они так думали, своего брата для того, чтобы Господь через много лет спас им жизнь. Вот она, Божья странная, вывернутая логика, для нас с вами, людей, подчас совершенно непонятная. Мы понимаем, что прощение Божье на самом деле цена жизни. Жизнь – цена Божьего прощения. Итак, не вы, говорит он, Бог отправил меня сюда и сделал так, чтобы я стал фараону отцом, это в 30, неполные 40 лет, господином над всей землей, что ему принадлежит, и правителем всей земли египетской. Это не вы, это Господь так все устроил. А вы были послушными инструментами в его руках, потому что в вашей жизни, в вашем сердце было достаточно злобы, достаточно неприятия, достаточно, ну скажем так, неумения и нежелания простить, чтобы эту роль сыграть. Прощение – самый доходчивый язык Бога. Мы понимаем, что после этой сцены братья не могли быть уже такими братьями, какими они были до этого. Два посещения братьев стали их испытанием перед Богом и человеком. И сбылось обетование Иосифу, братья действительно поклонились ему. Но их еще надо было испытать, раскаялись ли они за то действие уже на примере Вениамина. И мы понимаем, что да, они раскаиваются, это другие люди. Иуда, говоря от всех братьев, фактически выражает мнение братьев. Мы не уйдем, мы не можем вернуться к отцу без этого брата. Блудный сын открыл отцу сердце, говорит Антоний Сурожский, и значит, был готов принять прощение. Отец не позволяет отречься сыну от сыновства. Он как бы говорит: вернувшись домой, ты вернул мне жизнь. Когда ты пытался убить меня, ты убил самого себя. Теперь, когда я вновь ожил для тебя, ты тоже вернулся к жизни. И теперь вопрос: принимают братья это прощение или нет? Фактически мы понимаем, что у них нет выбора, с одной стороны. Но с другой стороны, они преобразились. У них иное отношение к своему младшему брату, Вениамину. В истории Иосифа именно братья согрешили против Иосифа и отца своего. Если бы не было новых обстоятельств, возможно, они никогда бы не признались отцу в содеянном. В роли прощающих оказываются Иосиф и отец Яков. Иосиф их прощает. Не мучьте и не терзайте себя за это. Иосиф прощает братьев своих. А Яков, когда ему про все это рассказывают, он говорит: довольно. То есть давайте не будем вспоминать то, что произошло тогда. Я узнал главное, мой сын жив, и я хочу поспешить к нему, потому что мне осталось, возможно, немного. Я старый человек, я хочу его увидеть при жизни. Пойду увижу его перед смертью. Поразительная история. Обстоятельства, которые Господь устраивает, прощение, которое дается очень непросто. И мы понимаем, что прощение это, которое дает Иосиф своим братьям, это действительно Божий язык. Он так с нами говорит, он так говорил с ними. В следующий раз у вас будет очень, у нас у всех будет интересная тема. Мы вернемся, знаете, как в фильмах Тарантино, назад. Почему хорошим людям приходится страдать? Будем говорить про Иосифа в тюрьме, про Иосифа и жену Потифара. Но сегодня я хотел бы, чтобы произошло с нами главное. А именно, чтобы мы задали сами себе некоторые вопросы. Через какие обстоятельства Господь проводит нас сегодня с вами? И способны ли мы на ту обиду, которую, возможно, нанесли сами или нам ее нанесли, посмотреть глазами Иосифа, причем в разное время? В один момент, когда, например, Иосиф находился в тюрьме, ему хотелось мстить. Но когда он находился на самом верху власти, когда у него были все возможности мстить, он не пользуется этой возможностью. Вам не кажется, что Господь Иисус поступил именно так же? Имея все возможности для того, чтобы отомстить своим обидчикам, те, которые возвели его на крест, и находясь на кресте, имея все возможности сойти с креста, он не поступает так. Потому что понимает, что без его прощения для нас, для всех, не будет спасения. Каждый из нас ошибается перед Богом, и Бог, как в истории братьев с Вениамином, проводит нас той же дорогой. Заметьте, несколько раз братья возвращаются в Египет. Они хотели бы забыть историю с Иосифом, но Иосиф не позволяет им, точнее, не позволяет им Бог эту историю забыть. Они ее переживают заново. И они каются в том, что они содеяли. А ведь был момент, наверное, когда они сказали уже: ну, Господи, произошло, и прости, пожалуйста. В сердце своем мы раскаялись. Нет, Господь по-настоящему заставляет их раскаяться. Братья свой урок выучили. Вопрос, выучиваем ли мы урок? Понимаем ли мы, зачем Господь нас ставит те или иные обстоятельства, когда нам приходится прощать, когда нас прощают? Можете ли вы сегодня, можем ли мы вслед за Иосифом сказать, что причиненная вам или нам обида – часть Божьего замысла, и мы, возможно, еще не видим полностью этого замысла? Только один Иосиф во всей этой истории видел, как разворачивается Божий замысел. И отец, и братья узнали об этом много позже. Возможно, мы с вами еще не видим своего места в этом замысле, в этой Божьей картине. Вообще, конечно, обстоятельства поражают тем, что масштаб истории, он огромен. Знаете, ведь у Иосифа наверняка была еще одна, скажем так, сверхзадача. Он пришел с другим посланием в Египет. Он пришел как монотеист. Он пришел как человек, который верует в единого Бога, в это царство, где веровали в удивительных существ, которых они, египтяне, считали богами, совершенно честно и искренне. И он пришел рассказать им, а он, конечно же, про это говорил, что в этом мире есть единый Бог. И мы читаем уже при исходе евреев, Часть египтян, возможно, небольшая, ушла с евреями. Значит, все-таки обращения были. И мы до сих пор поражаемся, как Господь раскручивает эту картину, потому что Исаия когда-то сказал, что маленький Израиль, вышедший из колена Иудина, станет ужасом Египта, огромной страны. И это произошло тогда, при Моисее, когда он выводил свой народ. Это произошло в 20 веке, во время шестидневной войны, когда маленькое крохотное государство Израиль до Синайского полуострова гнало большую армию египтян. Это происходит до сих пор, мы только не понимаем, как это происходит. Мы поражаемся тому, что сегодня в Египте, в мусульманском государстве, 10% христиане копты. 10% – это большой процент. Господь разворачивает эту картину. Мы не видим полностью ее сегодня, но она разворачивается перед нашими глазами. Нам нужно просто быть внимательными, чтобы все это увидеть, хотя полностью наверняка мы не поймем ее. Симона Вейль, французский философ, ставший христианкой, сказала: «Кто берет меч, погибнет от меча. Кто меча не берет, умирает на кресте». Мы знаем, что Христос поступил именно так. Удивительно про нее мне было узнать то, что, находясь, в общем-то, не в концлагере, в 43-м году она добровольно, эта женщина Симона Вейль, приняла правило для себя: есть столько, сколько едят евреи в концлагере, от чего она, собственно говоря, и умерла. Я не думаю, что это то, что должен делать каждый человек, но ясно, что в ее сердце горела удивительная жертвенность, которой научил ее Христос. Потому что она знала Христа лично. Во многом смерть ее была вызвана именно этим скудным рационом. Но чем бы я хотел бы оставить каждого из нас, в каком раздумии? В прощении есть что-то от прощания. Прощая, мы снаряжаем путника в долгий путь налегке, без тяжелого груза вины на душе. Прощение – это язык Иисуса Христа. Прощая, мы воскресаем сами и воскрешаем того, кого хотели бы похоронить. И пример тому Иосиф. Давайте помолимся. Господь наш Бог, я благодарен Тебе за эту историю, которую Ты разворачиваешь перед нашими глазами. Возможно, какие-то вещи нам хотелось бы забыть в своей жизни, но Ты через Иосифа заставляешь нас вспоминать о том, что прощение – это Твой язык. И если мы не прощаем, то фактически не говорим на этом языке, хотя Ты нас побуждаешь к этому. Благослови, Господь, каждого из здесь присутствующих, помоги каждому из нас, чтобы мы открывали этот язык по-новому для себя. И прибудь со всеми здесь присутствующими. Благослови нашу церковь, чтобы мы были известны Твоей любовью, Твоим прощением. Во имя Отца, Сына и Святого Духа мы молимся. Аминь.